Благодарю Евгению Мельникову. А вот что сообщают синоптики. На большей части европейской России ожидается теплый и солнечный день сегодня, хотя и без коротких дождей не обойдется. В северо-западном районе дожди, температура ночью плюс 3,8, днем 8,13, с последующим повышением до 15 градусов тепла. Южный и юго-западные ветры гонят в центральный район теплый воздух, а апрельское солнце в дневные часы поможет прогреть его и до рекордных значений. Но отдельные небольшие дожди также возможны, преимущественно в ночные и ранние утренние часы. Днем температура воздуха повысится на юго-западе Центрального федерального округа до 22 градусов. А в ночь на пятницу воздух станет еще теплее, 6-11, после полудня 17-22. Сегодня в Москве днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 20-22 градуса, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура воздуха плюс 8-10 градусов. Вот с Санкт-Петербурга как раз и первый репортаж этого часа. 9 апреля городской суд отклонил иск граждан о признании незаконным строительство Ахта-центра. С подробностями Татьяна Вольская.
На новом этапе затянувшейся тяжбы горожан и чиновников городской суд предпочел прислушаться к доводам администрации Петербурга, выступавшей в роли ответчика. Прокуратура тоже не усмотрела оснований для удовлетворения иска, указав, что закон о целевой программе не противоречит бюджетному кодексу Российской Федерации. На суде было очень много нарушений Гражданско-процессуального кодекса, считает представитель инициативной группы истцов Елена Малышева.
Те документы, которые просили приобщить к делу мы, обсуждались с нашими противниками. Приобщать, не приобщать. И отклонялись в большинстве своем. Все документы, которые приобщались к делу с противной стороны, обсуждению не подвергались. Они приобщались к материалам дела без нашего обсуждения. Мы, допустим, были не согласны с тем, чтобы к материалам дела приобщались документы по временному регламенту застройки. Потому что они к делу не имеют отношения.
Елена Малышева указывает также, что истцам не давали возможности вовремя ознакомиться с материалами дела.
Нам на ознакомление с материалами дела давалось конкретное время конкретного дня. Там 7 марта с 12 до 3. А если мы работаем? По закону дело сдается в канцелярии суда, и в любое рабочее время канцелярии суда, удобное для заявителя, он выходит и знакомит. На все это возможности лишали.
Согласно схеме финансирования, на долю компании «Газпромнефть» приходится 51% стоимости проекта, на долю городского бюджета 49%. Такая схема незаконна, говорит представитель общественной организации «Охтинская дуга» Татьяна Красавина.
Мы попали в машине времени в 37-й, и мы присутствуем при формировании полицейского государства. Полная трофея всех институтов демократии. У нас идет просто тотальное перекачивание бюджетных денег на средства структур и лиц, приближенных к кормушке. Мы платим дань. То есть мы отдаем деньги, и нам остается чуть-чуть на прожитие, чтобы не сдохли, а остальное все растаскивается. Охта-центр – это наиболее яркий, знаковый, как бы он видимый, он ощутимый. Мы боролись, мы там сократили эту сумму. Давление общественности было таково, что администрация была вынуждена сидеть там, скрипеть мозгами, как украсть деньги из бюджета, чтобы переложить в карман естественного монополиста. Но, в принципе, мы все равно видим, что мы с ситуацией не справляемся. Общество не может защитить свои деньги.
Тем не менее, противники Охта-центра не сдаются. Они намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд, а в случае проигрыша в Страсбургский. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
8:10 московское время. Вновь у нас в студии Валерия Шабава. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Вижу заголовки «Штрафники по метле».
Штрафникам по метле, да. Это вот такое предложение главы ГУВД Москвы Владимира Пронина. Сообщает о нем газета «Новое известие». А предложил он привлекать нарушителей правил дорожного движения к общественным работам. Мести городские улицы придется тем автолюбителям, которые попали под административный арест. Опрошенных «Новыми известиями» водителей перспективы сделаться дворниками вовсе не привлекает. А правозащитники уверяют, ведь по закону привлечь арестованных к уборке улиц или покраске заборов можно только с их согласия. Ну и тему эту комментирует археолог в колонке «Филантропия», независимая газета. В частности, отмечает автор, что в данном случае нарушителей ожидает двойное наказание – административный арест и еще позор. Вот так вот именно, двойное наказание и позор. И автор пишет, что как-то раньше он подозревал, что пресловутый принцип справедливости «одно преступление, одно наказание» уже для генерала Пронина устарел. Так оно и оказалось на самом деле. Газета напоминает, что ровно 40 лет назад орган Коммунистической партии Чехословакии, газета «Руды права», опубликовала документ под названием «Программа действий». Началась «Пражская весна». В Советском Союзе и, что любопытно, в постсоветской России принято отмечать круглые годовщины не «Пражской весны», а ее подавления, последовавшего после введения в ЧССР 21 августа 1968 года советских танков и вспомогательных подразделений стран-участниц Варшавского договора. Газета решила изменить этой традиции и рассказывает сегодня не о том, как подавляли, ибо это в любом случае гимн торжеству русского оружия, даже если потом следует покаяние и признание того, что за августом 68-го последовал всплеск диссидентского движения. Газета полагает продуктивнее понять, как возникла «Пражская весна» и как она повлияла на историю не только Чехословакии, но и России. И влияние это распространяется и на российское настоящее. Ну а «Новая газета» выносит на первую полосу публикацию, озаглавленную «Вот такой Хоттабыч». В перерыве матча грозненского «Терека» и московского «ЦСКА» в судейскую комнату к арбитру Александру Гвардису ворвался некий человек с депутатским значком и весьма эмоционально объяснил судье на пальцах, как нужно правильно свистеть, когда играет любимая команда представителей Чечни в Государственной Думе, а как свистеть себе дороже. Помешать импровизированным курсам повышения квалификации пытались официальные лица, но безуспешно. Их отодвинули в сторону сопровождающие высоко поставленного болельщика персонажи. Футбольный матч закончился со счетом 1-0 в пользу «Терека», возмущенными откликами болельщиков в интернете и серьезным скандалом, о деталях которого, впрочем, стараются в прессе особо не упоминать. Собственно, главная деталь одна – то загадочное официальное лицо, которое разъясняло арбитру правильные правила игры в футбол. И хотя лицо это весьма известное, а свидетелей инцидента было достаточно, установить его волшебным образом не получается. Цитата. «Мы догадываемся, кто это был», — это сказал в интервью глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. «Никто из свидетелей не называет фамилию этого человека», — удивляются представители официальных структур. «В частных беседах, правда, кое-кто из этих «никто» намекает на некие соображения высокой политики, позволяющие им вот так вот все взять и рассказать». Ну, а «Новая газета» называет имя человека. Это депутат Госдумы Адам Делимханов. Вот такой характер.
Спасибо. Кстати, в выпуске новостей спорта об очередном заседании КДК Российского футбольного союза. Дайджесты свежих российских газет сегодня готовила Валерия Шабаева. 8 часов 15 минут московское время. Заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Палестинские боевики в среду атаковали контрольно-пропускной пункт и склад топлива на границе сектора Газа с Израилем. Погибли 2 израильтян и 7 палестинцев. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 10 часов 7 минут сегодня на Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Сената? Об этом ведущий Владимир Карамурза беседует с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом Советского Союза и сопредседателем межрегиональной депутатской группы, руководителем Центра консервативно-либеральной политики. «Грани времени», 10 часов 7 минут, время московское. Итак, вчера прошло очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором было принято решение оштрафовать футбольный клуб «Терек» и вынести условное наказание с испытательным сроком 4 месяца в виде проведения матча на нейтральном стадионе в другом городе за непринятие необходимых мер и необеспечение безопасности. Также за неэтичное и некорректное поведение оштрафовали спортивного директора футбольного клуба «Терек» Павла Степиди на 30 тысяч рублей. Кроме того, рекомендовано провести расследование по установлению лица, заходившего в судейскую комнату. Ну вот, как несколько минут назад сказала Валерия Шабаева, уже это лицо установлено, и доложить результат в КДК по данному инциденту, информирует газета.ру. К другим спортивным новостям. В чемпионате Национальной хоккейной лиги начался розыгрыш Кубка Стэнли. Первая стадия. К этому часу завершились два матча. Нью-Джерси потерпел поражение на своем льду от Нью-Йорка Рейнджерс 1-4, а Питтсбург выиграл у Оттавы 4-0. В составе победителей в активе Евгения Малкина одна заброшенная шайба и две голевые передачи. В Манчестере и Барселоне вчера прошли ответные матчи четвертьфинала футбольной лиги чемпионов. Хозяева полей, одержавшие ранее победы на выезде, были сильнее и на этот раз. С одинаковым счетом 1-0 Манчестер Юнайтед выиграл у Ромы, а Барселона у Шальке 0-4. Таким образом, случилось, что в четверг из сильнейших три представителя Англии. А днем ранее в полуфинал вышли Ливерпуль и Челси, и это повторение достижения испанских клубов сезона 99-2000 годов. Полуфиналы пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля. Определился третий участник финала четырех баскетбольной Евролиги УЛЕП. Им стал Таугрес. Поздно вечером вчера выигравший в третьем четвертьфинальном матче на своей площадке у сербского «Партизана» 85-68. Ну и Таугрис присоединится к итальянскому «Монте-Паски», который в двух играх одолел турецкий «Фенербахче», и российскому «ЦСКА», который ранее выиграл в Москве решающий матч у «Олимпиакоса» 81-56. А четвертый участник определится сегодня в матче «Маккаби-Барселона». Фамилия Аленди. В США продолжаются крупные женские теннисные соревнования. Три россиянки по итогам вчерашних поединков стали участницами третьего раунда. Анна Чеквитадзе, Елена Веснина и Динара Сафина. И вновь о хоккее. В Ярославле прошел вчера четвертый матч финальной серии чемпионата российской суперлиги. Местный «Локомотив» выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» 1-0. Счет в серии сравнялся 2-2. Победитель определится в решающем матче. Он пройдет завтра в Уфе. А сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Канаде. Вчера прошел товарищеский матч. Россияне одержали победу над австрийцами со счетом 9-7. В Екатеринбурге был сыгран ответный матч полуфинала чемпионата России среди женских команд по волейболу. Волейболистки местного клуба «Уралочка» НТМК проиграли и второй матч московскому «Динамо» 1-3. Соперник «Москвичек» по финалу определится сегодня во встрече «Спартак-Омск-Заречье-Одинцово». Первую игру в Одинцове, как известно, выиграли волейболистки «Заречья» в трех партиях. Пока о спорте все. Следующий выпуск уже в программе «Свобода в 9», а сейчас 3 минуты информации об экономике.
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил на церемонии открытия торгов министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Алексей Гордеев также сказал, что биржевая торговля зерном позволит сформировать ценовую конъюнктуру и ориентиры для всех участников рынка, а также для проведения государственной ценовой политики. Федеральная антимонопольная служба России предлагает в периоды пикового спроса на цемент вводить в стране механизм государственных интервенций. Согласно предварительным расчетам экспертов службы, как сообщил ее представитель Денис Давыдов, в 2008 году с мая по октябрь, когда строительство ведется наиболее активно, объем таких интервенций должен составлять до 4 миллионов тонн в месяц. В целом дефицит цемента в 2008 году оценивается службой 5,5 миллионов тонн, что составляет примерно 8% от потребления. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в первом квартале, по предварительным данным, увеличился почти на 51% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, до 47 миллиардов долларов. говорится в материалах Федеральной таможенной службы. При этом в марте объемы импортных поставок составили 18,6 миллиарда долларов. Это примерно на 10,5% больше, чем в феврале. Министерство природных ресурсов России планирует в течение недели объявить конкурс на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% общего годового производства меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения считается компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также Уральская горно-металлургическая компания, которая намерена участвовать в конкурсе в составе консорциума. Сообщается, что в него также войдут компания «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», выполняющий функцию Государственного банка развития.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 23 рубля 54 копейки за доллар США и 37 рублей 3 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 58 центов. В Москве 8 часов 22 минуты. В завершение очередного отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» – калейдоскоп американских событий.
Продукты будут дорожать, предупреждает Всемирный банк. Конгресс предпринимает очередную попытку помочь домовладельцам. Жители Сан-Франциско не увидели олимпийский факел. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всемирный банк выступил в среду с тревожным предупреждением. Цены на продукты, заявляют экономисты банка, будут продолжать расти во всем мире. Рассказывает Ян Рунов.
В документе Всемирного банка, подготовленном для совещания министров финансов, которое состоится в Вашингтоне, говорится, что рост цен на зерновые – не кратковременный феномен. Они останутся высокими примерно до 2015 года. Президент Всемирного банка Роберт Зелик высказал опасение, что высокие цены на продукты питания приведут к обнищанию населения и сведут на нет успехи некоторых стран в борьбе с бедностью. Эксперты называют целую комбинацию причин дорожания – высокие цены на нефть, увеличение спроса на продовольствие в крупнейших и разбогатевших странах Азии, использование зерна для биотоплива, плохая погода, спекуляции на товарных рынках. Вот как прокомментировала пессимистические прогнозы Всемирного банка Салли Джеймс из Института Катона.
Я думаю, не столько в снижении спроса, сколько в увеличении предложения продовольственной продукции по всему миру может быть спасение. В эпоху глобализации на рост продовольственных цен во всем мире в немалой степени повлиял рост уровня жизни в Китае и в Индии, где быстро растущий средний класс может теперь позволить себе такой дорогой продукт, как мясо, каждый день. А дополнительное производство мяса требует дополнительного зерна для корма скота. Другая причина роста цен – этанол, который вырабатывается из зерновых. Это, кстати, пример того, как инициативы правительства приводят к отрицательным результатам. Некоторые правительства, пытаясь остановить в своих странах рост цен, увеличивают налоги на экспорт зерна или вообще запрещают экспорт, дабы оставить зерно и мясо для своего населения. Это приводит к дефициту продовольствия на мировом рынке, не помогает задержать рост цен внутри страны и ограничивает заработки фермеров. Лучшее, что может сделать правительство, это освободить от своей опеки торговлю зерном, позволив фермерам ориентироваться на спрос. В Аргентине повысили пошлины на экспорт соевых бобов, и фермеры объявили забастовку, перестав поставлять на рынок сельхозпродукцию. Правительство хотело как лучше, а последствия оказались катастрофическими.
Хотя Салли Джеймс говорит, что часто вмешательство правительств может лишь усугубить проблемы, президент Всемирного банка Роберт Зелик считает, что международное сообщество должно не только оказать срочную помощь тем, кто в ней нуждается, но и помочь правительствам выработать план действий для смягчения последствий роста цен. Всемирный банк предлагает, например, чтобы правительства увеличили финансовую помощь тем, кому не хватает денег на питание.
Рассказывал Ян Рунов. Администрация Буша и Конгресс пытаются хотя бы как-то смягчить силу удара, нанесенного жестоким ипотечным кризисом. В Вашингтоне разрабатывают очередной пакет помощи несостоятельным домовладельцам, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в среду одобрил план страхования ипотечных займов для домовладельцев, у которых снизилась платежеспособность в результате повышения плавающей ставки кредита и снижения рыночной стоимости жилья. Согласно плану, Федеральное управление по вопросам жилья даст кредитору гарантию выплаты ипотечного займа покупателям-должником в обмен на согласие кредитора снизить сумму займа до уровня текущей рыночной стоимости жилья. Администрация Буша считает, что к концу текущего года эта мера не только поможет остаться на плаву полумиллиону ипотечных заемщиков, но и смягчит надвигающуюся рецессию. Тем временем Всемирный банк в последнем докладе о перспективах мировой экономики прогнозирует возможность умеренной рецессии в Соединенных Штатах, которая в свою очередь вызовет экономический спад в мире. При этом потери от кризиса в сфере кредитов, вызванного ипотечным кризисом в США, могут обойтись мировой финансовой системе примерно в 1 триллион долларов. Как быстро смогут финансовые рынки оздоровиться? С таким вопросом я обратился к профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Глобальные финансовые рынки будут способны прийти в себя. Для этого нью-йоркским финансистам потребуется определенная реорганизация. Банкам надо изменить свою практику ведения бизнеса. Они втянулись в чересчур сложные операции с ценными бумагами. Их увлечение нововведениями привело к частичной утере контроля за ситуацией. Международный валютный фонд рекомендует более строго регламентировать деятельность инвестиционных банков, холдинговых компаний и прочих небанковских посредников, которые оказались главными игроками в операциях по кредитованию. Сегодня банки фактически не являются судными учреждениями. Оформляя займы, они формируют из них портфели долговых обязательств и продают их инвесторам с фиксированным доходом, пенсионным фондам, страховым компаниям. Инвестиционные банки все больше участвуют в этой деятельности, став посредниками между небольшими местными банками и финансовыми рынками в такой же степени, как гигантская компания Citigroup. Правомерно ожидать, что инвестиционные банки, хеджевые фонды и фонды частного капитала станут субъектами более строгого, чем в прошлом, регулирования со стороны национальных правительств, поскольку они себя ведут в большей степени как банки. Профессор Мориси добавляет, что более пристального контроля нетрудно добиться введением обязательных рамочных стандартов для национальных центробанков, выработанных Банком международных расчетов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Другие репортажи наших корреспондентов в Нью-Йорке и Вашингтоне действительно в конце этого часа, затем в эфире «Радио Свобода Новости», и далее слушайте уже программу «Свобода в 9», а ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Сегодня много разнообразных и интересных тем для разговора. Выделю самые главные. Верховный суд постановил оправдывать дезертиров из армии, правда, только тех, которые спасались от дедовщины. Зачем казаки и судебные приставы пришли выселять студентов из здания Российского государственного гуманитарного университета в Москве? Новое злоключение Олимпийского огня, теперь уже в Сан-Франциско, и возрождение легендарного ленинградского рок-клуба.
Да-да-да, совершенно верно. С интересом будем слушать, Марк. А пока несколько сообщений от слушателей Радио Свобода, которые сегодня обсуждают роль генерального секретаря Организации Объединенных Наций в связи с визитом его в Москву и вообще об этой организации. Людмила считает, что свобода – стиль жизни, страховка, цивилизация, экология, жизнь человека, себестоимость труда, культура – это прибыль. И этим должна заниматься Организация Объединенных Наций. Супруги Воронины из Ульяновска пишут: «Мы очень уважаем Организацию Объединенных Наций, ее генерального секретаря за их огромную позитивную роль в мире». А Владимир считает, что, к сожалению, ООН напоминает клуб говорунов, типа нашей Думы. У нас в ней правит Небал, а в ООН прессуют Соединенные Штаты Америки. Так считает наш слушатель. Вернемся к сообщениям аудитории Радио Свобода через некоторое время, а пока краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Алексеем II, депутатами Госдумы и представителями общественных организаций. В Москве, в здании, где расположены офисы Центра содействия международной защите и движения за права человека, в среду поздно вечером ворвались неизвестные. Они заявили, что являются собственниками помещения. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы», сообщила радио «Эхо Москвы», находившаяся в офисе адвокат Светлана Давыдова. Милиция отказалась разбираться в ситуации. Около 200 жителей Москвы пытались в среду вечером перекрыть Ленинский проспект. Они протестовали против строительства элитного жилого дома на месте детского сада на улице Косыгина. Протестующих разогнала милиция. В Ереване в среду вечером произошли столкновения полиции со сторонниками армянской оппозиции. По сообщению Интерфакса, около 1000 человек собрались на площади, где отмечали инаугурацию президента Сержа Саркисяна. Власти Таиланда сообщили о гибели 54 нелегальных иммигрантов из Мьянмы. Люди задохнулись в переполненном рефрижераторе, на котором пытались проникнуть в страну. В грузовике было примерно 120 человек, 20 из выживших доставлены в больницу. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок выразил сожаление в связи с акциями протеста, сопровождающими эстафету Олимпийского огня летней Олимпиады в Пекине. «Церемония, вопреки надеждам, не стала радостным событием», — сказал глава МОК, выступая в столице Китая после того, как власти Сан-Франциско были вынуждены изменить и сократить маршрут эстафеты Олимпийского факела.
А вот информация синоптиков. Сегодня в середине дня в российской столице столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В центре города ожидается 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 17 до 22. И это ставит под угрозу предыдущий рекорд тепла 18,2 градуса, который пришелся на 1977 год, информирует Гисметео.ру. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 744 миллиметра ртутного столба, ну а сейчас в Москве плюс 8 градусов. Итак, в Москве с визитом находится генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Российские политологи, между тем, дают свою оценку генеральному секретарю, первый раз приехавшему в Москву в своей должности. И с одним из экспертов побеседовал Данила Гальперович.
Временами Объединенные Нации возглавлял человек с яркой харизмой, например, предыдущий генсек Кофи Аннан. Его наследника, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, считает скорее администратором, чем политическим деятелем.
Пан Ги Мун, безусловно, администратор и не более того. И то, что во главе ООН стоит именно такой человек, это отражает реальное состояние организации. Кофи Аннан был, может быть, последним на ближайшую обозримую перспективу генсеком, который пытался реформировать ООН. Ведь 2-3 года назад, или там 3-4 года назад, идея реформирования, она встала очень в практическом плане, были созданы всякие группы, консультационные, экспертные, и даже в конце концов было принято решение, которое назвали реформированием. Но просто он моментально столкнулся с тем, что он же ничего не может, генсек ООН, в принципе, как функция, он ничего не может сделать сам, он может все делать только в случае соглашения при каких-то обстоятельствах членов Совбеза, а при каких-то вообще большинства Генассамблеи. И вот ему сразу дали по рукам все, кто только можно, как только он попытался хоть кого-то сдвинуть с имеющихся позиций. На этом реформирование закончилось. Следующий генсек, и думаю, что и после него, они уже ни о чем подобном даже и не помышляют, потому что это, ну, это бесполезно. А если так, то зачем там нужен яркий человек? Яркий человек должен олицетворять нечто, что работает. Если орган выполняет больше технические функции, то генеральный секретарь становится техническим чиновником.
Федор Лукьянов, тем не менее, уверен, что ООН по-прежнему невозможно ничем заменить, во всяком случае, пока.
Несмотря на очевидный кризис процесса принятия решений, даже выработки решений в Совете Безопасности Объединенных Наций, пока нет ни одной организации и ни одного формата международного, который мог бы по влиятельности и по, главное, степени легитимности сравниться с Организацией Объединенных Наций и ее Советом Безопасности. Конечно, во многом это инерционно, но при этом трудно себе представить при любом развитии событий, скажем, распуск ООН, вот вообще, поскольку мы-то обычно фокусируемся на Совете Безопасности как некоем символе вот той политической власти, которой обладают ведущие державы. А ООН – это, во-первых, совершенно уникальное место, единственная международная организация, где представлены все, и все имеют право голоса и могут сказать. И, во-вторых, это просто совокупность огромного количества профильных агентств, которые занимаются массой полезных вещей, том числе выгодных России.
С Федором Лукьяновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. А накануне на вопрос «Знаете ли вы, чем занимается Организация Объединенных Наций?» отвечали жители Саранска. Их опросил Игорь Телин.
Вы имеете в виду Организацию Объединенных Наций? Ну, я думаю, что Организация Объединенных Наций сейчас практически вообще бесправная стала. Ее то блок НАТО подменит, то еще какой-нибудь. Ну, в принципе, нет ничего. Так вот, чистыми разговорами да болтовней.
Ой, Организация Объединенных Наций? Ну, нет, я не знаю так подробно. Не знаю. И как-то не очень интересуюсь этой политикой вообще. Ну, только вот, в частности, мордовскими новостями. ООН. В общем, что не делается, не все не к лучшему. Такое мое мнение.
Мне кажется, они ничем не занимаются, потому как они должны, к примеру, препятствовать появлению всяческих конфликтов, каких-то войн. Хотя они, вот, если посмотреть, идут. Ну, единственное, что они делают, наверное, вот это гуманитарная помощь всякая идет бедным африканским странам. Ну, а так, в принципе, что-то от них мало было.
На мой взгляд, она перестала чем-то заниматься. Войны продолжаются, конфликтов очень много.
Сейчас, в настоящее время, они не занимаются, чем они должны истинно заниматься. То есть смотреть, что в мире происходит с народом, в каком-то государстве, в каком-то царстве. Если где-то существует бесправие, угнетение, может, эпидемия, может, катастрофа какая-то случилась, значит, они должны эти вопросы рассматривать. Другие государства организовывать, чтобы организовывать от этих государств помощь. А они сейчас, в настоящее время, не этим занялись.
Да лучше бы они вообще ничем не занимались. Напряженность растет, только дают разрешение, ставят эти бумажки, подписывают на войны в Ираке и в других горячих точках, и все это идет.
Знаю, что она занимается тем, что сказал дядя Сэм. ООН покорно выполняет волю Соединенных Штатов.
Ну, судя по тому, что в настоящее время обстановка в мире нестабильная, идет война в Ираке, в Афганистане, а основная функция ООН – это налаживание мирных взаимоотношений между государствами. Поэтому я думаю, что ООН в настоящее время свои функции выполняет не полностью.
ООН чем занимается? Ну, международными отношениями. Вот, там, государства между собой, то есть внешняя политика, то есть это хорошо, в общем-то. Хотя ООН вообще, в принципе, организация, которая мало способна работать с тем, чем она должна заниматься. Вот эти вот конфликты все межнациональные, все остальное, это Пан Ги Мун сам, он, то есть он, по сути, человек, которого просто туда направили. То есть человек, в общем-то, такой прозападный, в общем-то.
Вот что ответили на вопрос. Знаете ли вы, чем занимается ООН? Гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Слушайте Радио Свобода и слушайте панораму новостей и культуры на наших волнах. Вот некоторые заголовки выпуска. В Москве скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Симфонический оркестр Баварского радио откорректировал репертуар. Кондолиза Райс вручила Дэйву Брубику премию Бенджамина Франклина. Слово Ивану Толстому.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вручила знаменитому джазовому пианисту Дэйву Брубику премию Бенджамина Франклина, присуждаемую Государственным департаментом США за успехи в народной дипломатии. В данном случае за вклад в распространение джаза по всему миру. Брубику 87 лет. Его самой известной композицией считается «Take Five». На волнах «Радио Свобода» она регулярно звучит в программе «Американский час». В 58 и 71 годах Дэйв Брубик предпринял несколько больших международных гастролей, побывав в ряде социалистических стран на Ближнем Востоке, в Индокитае. На церемонии награждения премии Франклина Брубик сыграл свою пьесу, названную по-польски «Дзякую», посвященную памяти матери, страстной поклонницы Фредерика Шопена. Симфонический оркестр Баварского радио убрал из своего репертуара одно из произведений после жалоб музыкантов на то, что слишком громкие звуки вызывают у них приступы головной боли и проблемы со слухом. Речь идет о «Халат Хизар» произведении шведско-израильского композитора Дрора Фейлера. Мировая премьера 20-минутной вещи должна была состояться в ближайшее время. Она начинается со звуков стрельбы из пулемета и постепенно становится все громче. По словам музыкантов, произведения Фейлера они могут исполнять только в наушниках. Дирижер Тригв Нордволл заявил, что он обязан защитить оркестр, если исполнение вызывает проблемы со здоровьем. Согласно новому европейскому законодательству, шум на рабочем месте должен быть ограничен 85 децибелами. Оркестр замерил уровень шума произведения «Халат Хизар» во время репетиций. Он составил 130 децибел, что эквивалентно звуку взлетающего самолета. Петербургское издательство «Амфора» выпустило первые два тома большого обзорного исследования «Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков». Авторы – сотрудники Государственного литературного музея Светлана Князева и Павел Фокин. Исследование впервые сводит воедино громадный мемуарный, фотографический и графический материал, посвященный наиболее плодотворной культурной эпохе в истории России. Изобразительный материал предоставлен Московским гослитмузеем. Третий том объявлен к выходу в ближайшее время. В Москве скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Ей было 77 лет. Румянцева сыграла десятки ролей в театре и кино. После окончания ВГИКа она работала в Центральном детском театре в амплуа «Травести». Широкую известность ей принесли главные роли в фильмах «Девчата» 61 года и «Королева бензоколонки» 63-го. На два десятилетия Румянцева покидала актерскую жизнь, сопровождая в поездках своего мужа-дипломата Вилли Штаяна. Ее голос хорошо знаком по мультфильмам «38 попугаев», «Привет, мартышки», «Бабушка удава» по озвучиванию сериала «Twin Peaks».
Продолжат панораму культурных событий московские события. Художники, чьи мастерские находятся в знаменитом доме на Верхней Масловке, протестуют против решения руководства Московского союза художников передать часть площадей здания в аренду коммерческим структурам. В правлении Творческого союза утверждают, что это единственный способ сохранить памятник архитектуры эпохи конструктивизма, рассказывает Лиля Пальвелева.
Дом номер 9 на Верхней Масловке – особенное место. Он изначально был построен для живописцев и скульпторов, и кто только здесь не работал – Татлин, Тишлер, Горобарь, Чуйков. Говорит художник Анна Кузнецова, которая счастлива тем, что именно здесь ей выделили маленькую мастерскую.
Это один из трех домов, который относится к так называемому городку художников, образованному в конце 20-х годов. Вы знаете, в нем картины пишутся сами, потому что настолько за много лет атмосфера наработана выдающимися людьми. Это всегда были мастерские. Там никогда не присутствовал никаких побочных представителей других профессий или чего-то еще в этом роде.
Однако теперь ситуация начала меняться. Отец и дед Игоря Иогансона создавали свои работы в мастерской на Верхней Масловке. Представитель третьего поколения художников бьет тревогу.
Владимир Карлович, начальник участка городка художников, это, ну, как бы, домоуправ, пришел с прямым указанием из руководства Союза художников с тем, чтобы перегородить наш коридор и сдать часть этого коридора коммерсантам. Мы, естественно, это дело не разрешили, но он, бедняга, приходит каждый день и говорит, что я между двух огней. Мы по этому поводу сделали собрание, написали отношение в правление Союза художников.
А теперь разъяснение руководителя Московского союза художников Ивана Казанского.
Мы же нуждаемся в том, чтобы были средства на содержание Масловки хотя бы в том виде, в котором сегодня удается. Но, по идее, там требуются очень серьезные капиталовложения для ремонта. Вот совсем недавно мы вынуждены были возвращать назад угол здания, который готов был обрушиться. Поэтому правление Московского союза художников просит людей, которые там работают. А, как правило, художник получает мастерскую на всю жизнь. Но художники, как правило, либо не могут участвовать в капиталовложениях, либо не хотят. Поэтому правление Московского союза приняло такое решение, что десятую часть площадей от нашей собственности сдавать в аренду чтобы получать какие-то источники финансирования. Даже трудно себе представить, сколько там надо всего делать. Здания старые, здания, не имевшие огромное количество лет никаких капитальных ремонтов. Вот это все надо изыскивать из своих средств. Там есть целый ряд помещений, которые вообще не используются художниками, но они за ними закреплены. Причем это не то, что не используется месяц, два, три, годами. Эту работу я поручил провести, выявить мастерские, которые годами не используются. Причем, естественно, никто же не будет въезжать в мастерскую художника и сдавать десятую часть его мастерской.
Те мастерские, которые реально действуют, конечно, их никто отбирать не будет.
Ну, какой статус? Как это можно сделать? У нас общественная организация.
Хорошо это или плохо, но сейчас практически все творческие союзы сдают часть своих площадей. Говорят, иначе не выжить. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 8 часов 45 минут. Заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Сан-Франциско очередной этап мировой эстафеты Олимпийского огня летней Олимпиады в Пекине сопровождается акциями протеста против политики китайских властей в Тибете. Президент США Джордж Буш призвал Пекин немедленно начать диалог с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 американских солдат. В Багдаде вчера жертвами взрывов и нападений стали 12 человек. В Ереване в среду вечером произошли столкновения полиции с оппозиционерами. По сообщению Интерфакса, около 1000 человек собрались на площади, где отмечали инаугурацию президента Армении Сержа Саркисяна. Палестинские боевики в среду атаковали контрольно-пропускной пункт и склад топлива на границе сектора Газа с Израилем. Погибли 2 израильтян и 7 палестинцев. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На очереди наша постоянная рубрика «Обзор региональной прессы». Сегодня черед Татарстана. О чем пишут газеты этого региона, рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
Пресса Татарстана активно обсуждает вновь начавшийся рост цен на топливо и продукты питания. Газета «Вечерний Казань» считает, что обратный эффект возымело продление запретительных пошлин на экспорт зерна. Производители начинают подсчитывать упущенную выгоду и поднимают цены на внутреннем рынке, чтобы хоть как-то компенсировать потери. К тому же сетевые магазины, несмотря на договоренности, потихоньку увеличивают цены. «Известия Татарстана» поддерживает коллег и публикует таблицу цен в супермаркетах. Заодно приводит мнение знающих людей, как производители могут при сохранении цены сократить расходы. Например, снизить вес буханки хлеба или использовать более дешевые ингредиенты. «Коммерсант Казань» комментирует продажу части акций КАМАЗа правительством Татарстана компании «Тройка Диалог». Сделка позволит «Тройке Диалог» консолидировать контрольный пакет акций КАМАЗа. Теперь доля «Тройки» вырастет до 53% акций. Сумму сделки источники «Коммерсанта» не раскрывают, но говорят, что она будет ниже рыночной. Татарстан в последнее время не играл серьезной роли в управлении заводом. Все решения принимали «Тройка Диалог» и гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Тем не менее, отмечают источники, для Татарстана сделка будет выгодной, поскольку в свое время акции предприятия были получены в счет налогового долга. Транспортную тему, но уже в экологическом ключе, продолжает газета «События недели». Прокуратура города Чистополя нашла 2 неприкаянные баржи на берегу Камы и сочла их опасными для здоровья человека, рассказывает автор публикации Евгений Аксенов.
Как установила прокурорская проверка, обе баржи под номерами 534 и 535 в течение 5 лет использовались Чистопольским речным портом на местной переправе через Каму. Однако к концу навигации 2002 года судно дали течь, и их поставили на прикол, точнее бросили на отмели ниже устья реки Берняшка, где они и находятся по сей день. Работники городской прокуратуры с риском для жизни облазили баржи снизу доверху и составили подробный перечень повреждений.
События недели приводят выдержку из прокурорского постановления, где сказано, что баржа мешает беспрепятственному передвижению граждан, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств, что также ущемляет права неопределенного круга лиц. Именно в интересах этого неопределенного круга лиц с удочками и поплавками, а также в интересах Российской Федерации, в чьей собственности находятся все водные объекты, и подан прокурорский иск в Чистопольский суд, сообщает газета. В Казани приступили к реконструкции дома, где жил писатель Василий Аксенов, сообщает «Время и деньги». Решение о восстановлении деревянного дома, которому уже 200 лет, было принято в октябре прошлого года во время фестиваля «Аксенов Фест». На первом этаже будет мемориальная комната семьи Аксеновых и литературный салон. В цокольном этаже разместится джазовое кафе. Интерьер кафе и личных апартаментов Василия Аксенова будут выполнены по проекту Андрея Макаревича, сообщает газета «Казанские ведомости».
Спасибо Олегу Павлову. И завершается программа «Время свободы». Как мы и анонсировали, слушайте продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об удивительном путешествии олимпийского факела по Сан-Франциско. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Республиканский кандидат в президенты Джон Маккейн не намерен отказываться от концепции превентивных военных ударов, если такие акции потребуются, чтобы отвести прямую угрозу нападения на Соединенные Штаты. В ответ на вопрос, как он относится к этой идее, известной в определенных кругах как доктрина Буша, Маккейн сказал: «Я не думаю, что можно дать на это однозначный ответ. Все зависит от уровня угрозы, которой подвергается Америка. Но если кто-то готов прибегнуть к оружию, способному нанести серьезный урон стране, мы должны действовать без промедления, чтобы обеспечить нашу безопасность». Около 100 тысяч авиапассажиров стали в среду жертвой массовой отмены рейсов крупнейшей американской авиакомпании American Airlines. Авиакомпания была вынуждена припарковать на время около 200 аэробусов «Макдоналд Дуглас» для инспекции электропроводки на борту лайнеров, которая, как опасаются федеральные инспекторы, в результате изношенности может вызвать короткие замыкания и пожар на борту. Пока на 130 самолетах была обнаружена проводка, не соответствующая стандартам безопасности. Это не первые чрезвычайные отмены полетов за последние недели. Месяц назад одна из самых крупнейших и прибыльнейших американских авиакомпаний Southwest была вынуждена отменить сотни рейсов и провести инспекции шасси своих «Боингов», после того, как стало известно, что компания в течение нескольких лет не выполняла всех правил техники безопасности, а федеральные инспекторы закрывали на это глаза. По словам экспертов, американской гражданской авиации может грозить очередной кризис, если будут разоблачены новые факты пренебрежения авиакомпаниями правилами безопасности. Папарацци непобедимы. По сути, такой вывод сделал в среду глава Лос-Анджелесской полиции, комментируя попытку городского совета принять закон, защищающий звезд от назойливых фотографов. Законопроект предусматривает введение так называемой зоны безопасности вокруг знаменитостей. Каждый человек с фотоаппаратом, приближающийся к ним ближе, чем на несколько метров, совершит уголовное преступление. По мнению комиссара полиции, такой закон не только внесет полную неразбериху в деятельность полиции, потребуется определить, кто есть звезда, кто есть папарацци, точно выверить дистанцию, но и зафиксирует неравноправие. Общественные средства пойдут на охрану привилегированных за счет рядовых членов общества. Церемония эстафеты Олимпийского огня превратилась в среду в удивительное, а, как считают некоторые, унизительное и для символа олимпийского движения, и для страны-организатора игр зрелище. Власти Сан-Франциско из лучших побуждений попытались предотвратить уличные инциденты, подобные тем, что произошли в Лондоне и Париже, внезапно изменив маршрут движения олимпийской эстафеты. Однако в действительности группе бегунов с факелом в плотном кольце полиции пришлось скрываться и от демонстрантов, критиковавших Китай, и от зрителей, вышедших поприветствовать спортсменов, рассказывает Владимир Морозов.
За несколько часов до старта эстафеты многие тысячи людей выстроились вдоль объявленного заранее маршрута, но они так и не увидели олимпийского огня. С самого начала ему пришлось туго. Олимпийский факел прибыл в Сан-Франциско до рассвета и тут же был спрятан в никому неизвестном месте. Потом, сразу же после старта, несущая факел спортсменка забежала в здание склада, и битый час зрители, демонстранты и даже полицейские ломали голову над тем, куда делся олимпийский огонь. Потом выяснилось, что машины с затемненными стеклами доставили факел на новую, никому неизвестную и выбранную в последнюю минуту трассу эстафеты. Оттуда, окруженные плотными шпалерами полицейских, спортсмены, пугливо озираясь по сторонам, быстренько дотащили факел до финиша. Прибывшие на трассу сторонники и противники Олимпиады в Пекине осыпали друг друга оскорблениями. Стражи порядка с помощью металлических ограждений смогли разделить оппонентов. Свидетели сообщают о нескольких столкновениях демонстрантов с полицией. Мы не хотим насилия. Мы пришли, чтобы выразить свои чувства. Мы хотим сказать правду. Вместо праздничного олимпийского зрелища вышло довольно комично. Впрочем, по мнению наблюдателей, властям Сан-Франциско нечего стыдиться. Они просто хотели избежать беспорядков и были сильно напуганы массовыми протестами, которые начались в городе за два дня до прибытия олимпийского факела. И не только власти города. Накануне эстафеты три спортсмена, опасаясь беспорядков, отказались от высокой чести нести факел. В числе демонстрантов оказался и один из организаторов международной кампании «В защиту Тибета», известный американский актер Ричард Гир. Похоже, что весь мир отреагировал на ситуацию в Китае. Все поняли, что Олимпийские игры не являются для китайских властей спортивным событием. Пекин использует игры, чтобы добиться как бы косвенного одобрения происходящих в стране репрессий и нарушений прав человека. На пути в Пекин символическая эстафета Олимпийского огня должна пройти по 23 городам 5 континентов. Китайские организаторы игр заявили, что эстафета будет продолжаться, несмотря на демонстрации протеста. Некоторые члены Олимпийского комитета считают, что эстафету следует прекратить.
Изумленным тем, что произошло, комментаторам остается только догадываться, каким образом ответит на оскорбление, нанесенное Олимпийскому огню в Сан-Франциско, уязвленный Китай. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К интерактивной части нашего эфира аудитория «Радио Свобода» сегодня утром комментирует деятельность Организации Объединенных Наций и ее генерального секретаря, который находится с визитом в Москве. Господин Митрофанов полагает, что ООН спасает мир от Третьей мировой, и пока это удается. ООН сейчас в мире важной роли не играет, поэтому о ее деятельности нет информации. Сообщение от Михаила. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: ООН замечательная организация, но она не должна пасовать перед сановниками России и Китая, которые нарушают права человека в своих странах. Александр Добрый пишет: надо во что бы то ни стало сохранить ООН. Нет другого инструмента в решении международных проблем, говорят отсталые политики из Кремля, однако другие инструменты имеются, только находятся они не в России, а в Соединенных Штатах Америки. ООН – это международная организация равноправных стран, но в ней господствует и учит, как жить госпожа Америка, так считает господин Рогов. Собака лает, а караван как шел, так и идет. ООН де юре есть, а де факто нет. С его молчаливого согласия на клочках суши наплодили 200 стран вместо предотвращения конфликтов. Нужно увеличить Совет Безопасности и НАТО подчинить Организации Объединенных Наций. Такова точка зрения слушателя Николая. С 1945 года создания ООН утекло в мире много воды, и сегодня эта организация начинает напоминать скорее стоячее болото, отвечая в полной мере тревожным тенденциям мирового развития. Сообщение от Александра из Сызрани. Современная ООН не что иное, как большая дубинка, которой американский империализм и его пособники, страны Большой Семерки, справляются с неугодными им режимами в мире. Югославия, Ирак, Афганистан — вот далеко не полный список этих жертв. На очереди может стать и Россия, опасается Николай Борода. Я считаю, что визит секретаря НАТО полезен. Таково мнение Станислава Павловича. Огромное спасибо всем за активность и внимание к нашей программе. Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Дмитрий Морозов. Но я лично с вами не прощаюсь. Мы пересечемся в программе «Свобода в деве». Счастливо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах.
также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.